Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодняшний семинар я бы хотел посвятить такому предмету, как имя нашей церкви, так как оно было записано в книгах Небесного учения веры. Само название церкви, так как это было отмечено в книге «Истинная христианская религия», звучит как «Новая Господня Церковь» или же «Новый Иерусалим». Церковь, если говорить филологически, это, я думаю, вы все знаете, греческая испорченная экклезия, община. Согласно небесному учению веры, которое, в общем-то, употребляет экклезия, церковь именно вот в смысле как община, это община, то есть новая церковь, образуемая теми, в которых церковь пребывает внутренне. То есть вы помните из книги «Небесное учение веры», церковь внешняя образуется из тех людей, в которых церковь внутренняя пребывает. В данном случае это название определяет новую церковь как общность тех людей, в которых внутренне пребывает субстанциональность, соответствующая новой Господней церкви. Внутренняя же церковь, вообще, это учение веры из слов в человеке, что также зафиксировано в названии. То есть, вы знаете это из многочисленных цитат, что церковь в человеке образуется не собственно словом, но определенным разумением слова. То есть, на одном, скажем, божественном писании может существовать множество различных церквей, то есть общин, последователей, которых объединяет в единое целое именно определенное разумение этого слова, которое называется учением веры. И, как об этом говорит небесное учение веры в соответствующем месте, под новым Иерусалимом в божественном слове разумеется новая церковь в отношении к своему учению веры. Как вы, я думаю, слышали и читали это неоднократно, город в слове соответствует и преобразует какое-либо учение веры. То есть, соответственно, город в абстрактном смысле – это учение веры из слова. И, соответственно, новая церковь – это учение веры из нового божественного слова. То есть, собственно, изначально воспринималось так, что книги небесного учения веры, это вот есть учение веры, а слово это вот определенные книги из Нового и Ветхого Завета. Сейчас нам уже известно, что слово едино во всех своих трех заветах, что то, что изначально понималось под книгами просто учение, небесного учения веры, на самом деле это есть новое божественное слово, как бы дополняющее и завершающее собой вот этот вот как бы три единства Божественного Слова, Ветхого, Нового и Третьего Заветов. Но церковь внутри человека – это не просто учение веры, как научности его памяти, как часто люди думают. Учение веры, которое составляет в человеке церковь, согласно небесному учению веры, есть сам Господь в человеке, или же Божественное Господне присутствие. Как говорит нам небесное учение веры, так как Господь есть Слово, то Он сам есть и учением веры в Церкви, потому что все учение веры происходит из Слова, и потому что не существует никакого другого учения веры, кроме этого, то есть происходящего из слова, которое было бы божественно в себе. То есть в данном случае, в данном как бы контексте, кажется, что слово и учение веры в человеке почти тождественно есть Господнее присутствие в нем. Разница тут заключается, по сути, в полноте. Вот, потому что очень часто говорится, что Господь есть Слово, и Господь есть учение веры в человеке, истинное учение веры из Слова. И часто возникает вопрос, какая же разница между Словом и учением веры. Так вот, разница здесь в полноте. Слово – это совершенное Господне присутствие на высших уровнях. Учение же веры – это формируемое присутствие. Это присутствие, находящееся в развитии. То есть это процессы очищения и преобразования и возрождения человека. Это можно сказать, что учение веры – это как процесс возрождения в человеке. Разномоментный. Поэтому учение веры в человека со временем меняется. Слово же – это человек возрожденный. То есть пока человек не возрожденный, это мы четко знаем, а он не пребывает внутренне в слове, а он пребывает в видимостях истинного из слова. То есть нельзя сказать, что в нем пребывает слово, или что он пребывает в слово. Он пребывает в видимостях, заимствованных им из Священного Писания. Но тогда в человеке вообще бы не было Господнего присутствия. Так вот, пока человек не вошел в совершенное божественное слово внутреннее, он пребывает в учении веры из слова, которое тогда есть непосредственным божественным присутствием в нем. Причем этот процесс итерационный. То есть учение веры в конечном счете формируется в человеке в божественное слово. Это, кстати, и прообразуется всей историей церкви. Вот, когда одно время, допустим, книги небесного учения веры считались в церкви учением веры из слова. А словом считалось вот, книги Ветхого и Нового Завета. Потом в процессе, когда оно достигло своей полноты, пришло понимание и внутреннее завершение в результате учения веры обратилось в божественное слово Третьего Завета. То же самое, кстати, было и с Евангелием или Заветом Новым. То есть в апостольские времена подписанием воспринималось вот эти книги Священной Иудейской Церкви. А Евангелие, послания апостолов и так далее, все это воспринималось как учение веры. Когда оно достигло своей полноты и завершилось, вот тогда были пророчества, там, разговаривание языками и все. Когда это завершилось, это превратилось в такой отлитый окончательный текст, канон Нового Завета. То есть учение веры стало в человеке, ну, в человеке, в церкви, как в едином человечестве, совершенным, завершенным божественным словом. То есть вот так вот протекает разница. Учение веры – это как бы несовершенное присутствие слова в человеке. Несовершенное не по своему качеству, а несовершенное по своей незавершенности. Точно так же, как возрождение как процесс и человек, возрожденный как результат этого процесса, это практически связано как причина и следствие. То есть возрождение является следствием причины, причина которого процесс возрождения. Фактически возрождение является целью. То есть человек возрожденный является целью возрождения. И, как мы знаем, вот из нисходящая и восходящая линия, то есть сначала приходит что? Цель, через посредие оно воплощается в эффект, и через эффект возвращается к цели. То есть тогда цель уже актуально существует через эффект. Это вот из книги о божественной любви и о божественной премудрости. И вот точно так же, в частности, в данном случае, возрождение есть высшая цель, а разумение, ведущее человека к возрождению, есть посредие. Деяние возрождения, то есть отрешение от грехов, вхождение в добра и потом в благо, это есть эффект. И завершается это как конечным продуктом человек возрожденный в последних началах. То есть возрождение как нечто общее, нисходящее от Господа, оно как бы по степням нисходит, проходит через процесс возрождения и свое завершение принимает вот уже в человеке возрожденном. Точно так же и Слово Божественное, когда оно нисходит, оно входит, учение веры – это то посредие, которым оно действует в человеке, и как последние вот, эффекты, которые оно производит, это конкретные деяния жизни человека, связанные с учением веры. И как конкретное уже, так сказать, воплощение есть слово, как внутреннее состояние человека, церкви, духовное. Вот тогда завершается круг жизни. Причем всякий раз, когда старое учение веры обращается в какое-либо частное слово в человеке, начинается новый процесс. То есть это как бы до бесконечности. Вот в этом и заключается бесконечный процесс жизни, бытия и существования в человеке. То есть вот эти постоянные процессы возобновления, возрождения. Если вы помните, как мы обсуждали вот, про страшный суд, что всякий человек происходит, и церковь в нем происходит состояние молодости, развития, зрелых лет, старости, умирания и нового воскресания уже на новом этапе, на новом, так сказать, витке жизни в нем. Мы знаем, что Господне присутствие в человеке – это присутствие в органических формах. То есть органические формы в тройственности – любовь или же высшая цель, мудрость или же посредие и служение или же эффект в последних началах. То есть вот все, что мы говорили, вот в этих вот тройственности заключается цель, посредие, эффект. И эффект как частичное проявление, и завершающий эффект, когда цель становится чем-то актуальным в последних началах, то есть в эффекте. И если вы помните из книги «Небесная ангельская премудрость» о божественной любви и божественной премудрости, все уровни, вот эти раздельные степени, пребывают в последней степени, как в своем содержащем и в своем, ну, в том, что заключает все эти степени в себе. И в них они обретают свое актуальное существование. Ибо если бы не было этой завершающей степени в последних началах творения, то ничто не могло бы существовать, все остальные степени просто не могли бы существовать. Соответственно, новая Господня Церковь или же новый Иерусалим, это значит здесь новая общность тех, в которых происходит преобразование и возрождение Господним присутствием во всей его полноте. То есть первая часть определяет вот эту общность людей, а вторая часть, новый Иерусалим, определяет, что в этих людях присутствует учение веры, или же Господне присутствие, посредством которого происходит в них преобразование, возрождение, и завершается оно человеком возрожденным. То есть, когда Слово Господне присутствует в человеке во всей своей полноте. То есть, Новый Иерусалим – это, с одной стороны, процесс, когда он выступает как учение веры, и с другой стороны, это результат, когда он превращается в божественное слово, так сказать, в органической духовной ипостаси в человеке, завершенной в комплексе его органических природных субстанций, которые связаны с его непосредственными деяниями в последних началах божественного порядка или же в мире природном. Но понятие, может создаться впечатление, что вот это чисто филологическое понятие «общность» применимо только к первой части этого названия, то есть «Новая Господня Церковь». Новый Иерусалим представляется как некой абстракцией, то есть как ну, какое отношение он имеет к общности? Наоборот, там кажется индивидуальность в каждом человеке, но не общность, потому что общность относится к первому названию. Но на самом деле город не только соответствует учению веры абстрактно. В духовном мире города соответствуют комплексу органического присутствия Господа в ангелах, пребывающий на высшем уровне, то есть на другой раздельной степени. То есть в ангелах уровнем выше пребывает Слово, а внизу, в мире духов, это отображается каким-либо городом, находящимся в его развитии. В небесном учении веры есть такое место, где говорится, что когда ангелы начинают вести дискуссии, то внизу в мире духов возникают города. И что ангельские представления, связанные с комплексом каких-либо понятий, ну, из слова, соответствуют городам в мире духов, актуально существующим городам, которые собой репрезентируют и которые соответствуют определенным учениям веры, происходящим из слова. Новый Иерусалим как город, как актуально существующий город во всех видимостях своего актуального существования, действительно присутствует как город в духовном мире, являющийся там отражением тех первых небес, которые были образованы в мире духовном после второго Господнего пришествия. То есть, если те старые небеса ушли и были разрушены, и земля, то в небесах образовались вот эти вот первые, новые первые Господни небеса, а внизу вот эта новая земля, которая образовалась, в центре нее стоит вот этот священный город Иерусалим. Вот Ветхий Завет, который читается как примитивная сказочка, скажем, древних народов, вот этот Иерусалим, все. На самом деле там по соответствию написано то, что сейчас вот произошло в мире духов после второго божественного присутствия. То есть вот там есть святая земля. На этой земле стоит подлинный вот этот новый Иерусалим, который возник вместе старого Иерусалима. То есть наш земной Иерусалим только изображает и репрезентирует собой вот эти вот подлинные Иерусалимы. Подлинный или старый Иерусалим, который был совершенно разрушен Господним пришествием, и новый Иерусалим, который возник как бы духовно на месте тех состояний старых, которые были отвергнуты, из которого все эти иудеи были изгнаны и так далее. И сейчас этот новый Иерусалим действительно актуально существует в том мире. То есть в том мире существует приблизительно такая же как бы географическая ситуация, как на нашей земле. С Европой, с Азией и так далее. Только не в тех географических порядках, как у нас, а в общих, так сказать, самоназваниях. То есть там, если вы помните, по букве небесного учения веры есть свой Лондон, свой Париж, свой Амстердам. Там же есть все остальные города, которые есть вот на нашей планете. И центром той земли духовного мира, стоящий под, непосредственно под новым небом, куда весь свет с этого неба не сходит, есть вот этот вот новый Иерусалим. Он как бы светится. А все остальные города, разбросанные под поверхностью, уходящие в периферию, они находятся под тучами. Ибо вот эти небеса, первые небеса, они и есть то новое божественное слово, которое сформировалось после второго Господнего пришествия. А новый Иерусалим, как город в мире духов, есть отраженным этим словом в его развитии или же учением веры из слова. Этот город как бы постепенно меняется, там сменяются жители, там происходит опустошение разного рода. Кто-то идет на небеса, кто-то наоборот, нисходит в преисподнюю. Этот город, в свою очередь, там делится на микрорайоны и окружен бесчисленными городами-спутниками. В отдалении от него, в тех землях, которые уже находятся под плотными облаками, расположены иные города, которые соответствуют разного рода учениям веры языческим. Ибо слово одно, а учений веры множество. То есть слово находится только вот небо открытое над этим Новым Иерусалимом. А уже из него свет, помните, исходит во все остальные, так сказать, языческие религии. Из них, вот это вот, то есть все города соответствуют учениям веры. Из них лишь одно происходит непосредственно из слова. А все другие, согласно религиям и философским учениям, которые с этим словом, единым Господним, связаны лишь косвенно. Как об этом говорит небесное учение веры, помните в книге о небе и обаде, что вот слово пребывает в церкви, а из него свет распространяется во все языческие разного рода религии, учения, культы и так далее. И там есть свой центральный город, и там есть свои города-спутники, но они уже находятся под облаками, и свет для них Новый Иерусалим, как вот это вот сияние на горизонте, откуда для них приходит их свет. То есть он для них служит вот этим светочем и солнцем. На самой же периферии вот этого духовного мира и вот там глубоко под землей находятся города, соответствующие реальным городам этого мира, куда и приходят сначала жить новопереселившиеся в тот мир из этого, и которые также соответствуют каким-либо представлениям чисто природным вот, в человеческом уме и жизни по ним. Одни из этих городов ближе к Новому Иерусалиму, вроде Лондона, Парижа или Амстердама, вошедших в символы смысла буквального Третьего Завета. Другие же более отдалены от него. Новоприбывшие из этого мира в тот сначала живут в том же городе, в отражении которого, вот этим материальным, они жили в нашем мире по плоти. А затем, прожив там какое-то время, начинают свое путешествие к тому городу и духовному местосостоянию, в котором обитали внутренне всю свою жизнь, находясь в мире. Так лондонец может под конец оказаться жителем Перми, а житель Биробиджана, наоборот, оказаться в самом Новом Иерусалиме. То есть, и это описано в смысле буквальном небесного учения веры, особенно же в духовном дневнике, что когда человек умирает, он сначала как бы оказывается в том же месте, где он жил на этой земле. То есть вот мы, допустим, перейдя, мы сначала очутимся во Львове. То есть в том мире существует Львов, который совпадает с этим по расположению и направлению улиц, но не совпадает по домам расположенным, там совсем другие дома расположены. И, соответственно, в том Львове есть более благополучные кварталы, где живут люди, которые внутренне духовно были чище, скажем так, ценнее. И существуют вот эти вот типа подзамчи района, где живут всякий сброд. Только тут это по плоти, а там это по духу. То есть тот, кто живет в самом лучшем районе, типа нашего мэра, может в том мире оказаться после смерти жить вот в трущобах. И в трущобах открыта дорога, уходящая к адским глубинам. То есть постепенно люди погружаются все ниже, покидают этот город, уходят в города все более адские. Вот эти вот города там на востоке, допустим, России, они на самом деле соответствуют каким-то очень страшным представлениям и внутренним состояниям. Все вот эти северные, дикие, страшные города. А за ними начинаются уже чистые ады. То есть там, где кончаются города, там уже начинаются всякие страшные леса, горы, болота, вот типа духовное, то, что чему тайга в нашем мире соответствует. Совершенно дикие места, заселенные страшными животными, в которых вот уже начинаются входы в ады, которые расположены в кавернах вот под этим самым, и туда уходят вглубь этой духовной земли. И наоборот. Человек, родившийся вот в дикой там каком-нибудь городке, Дишке, вот там на востоке, все, на который вот ему попала к книга духовная, он преобразовывался. Потом попалась книга «Небесное учение веры», он всем сердцем сюда вошел, он в этом постепенно возрастал. И когда он приходит в том мире, он какое-то время обитает в этом городе, потом постепенно переезжает в его лучшую часть, потом как бы уезжает в путешествие. Вот уходит, он всем сердцем стремится туда, на духовный восток, постепенно путешествует, приезжает, вот, мигрирует там в Лондон, допустим, в Амстердам, а оттуда идет дальше, вплоть до самого Нового Иерусалима, и если Господь даст и смилосердится, то вот в это самое первое небо. И дальше у него уже путь начинается там, где нет никаких городов и никаких этих, а есть вот эти ангельские селения. То есть вот города — это как бы промежуточное, вот чисто вот мир духовный. Ни в аду там нет никаких городов, а есть эти адские селения, ни в небе нет никаких городов, а там есть небесные селения, где живут родами, такими маленькими поселками и так далее. Вот как это описано в смысле буквальном — любви супружественной. В мире же природном вот такое расположение этих городов, как бы местностей, потому что надо помнить, это не пространство и время, это все состояние, существующее там в виде определенных видимостях. Вот все это тут в мире природном изображается разного рода религиями и учениями в сознании людей в мире. Каждому представлению в нашем сознании соответствует какой-либо город в том мире. А какому-либо городу в том мире соответствует какой-либо город в этом мире, в нашем. То есть тут все как бы так замкнуто. Соответственно, каждое последовательное представление в нашем сознании — это как бы конгломерат духов, там обитающих в органической форме. То есть что такое город в том мире? Это вот именно сообщность духов, которые там живут. То есть вот у нас есть какое-то представление, какое-то учение. Ну или учение такое разветвленное, или наоборот просто представление, которое нам представляется простым, хотя в себе оно обладает бесконечного рода частностями. И все это частности — это духи, которые составляют вот этот вот конгломерат, который его как бы населяет в том мире. И соответственно, вот когда говорится «Новый Иерусалим», как учение веры, то это конгломерат духов, обитающих в том мире, в духовном городе, в Новом Иерусалиме, и являющихся там отражением общности ангелов, обитающих в Новом Господнем Слове, над которой тоже по раздельным степеням обретаются все остальные ангелы, вплоть до самого Господа, как в творении, так и от вечности. Откуда видно, что церковь внутри человека — это тоже община или же общность, только духовная, вот этих вот духов, которые эту общность составляют, которые являются частностями вот этого учения веры, как органической духовной формы. То есть интересно, вот в данном названии понятие «экклесия», она попадает под общность как в первой части этого названия, так и во второй его части, которая относится к небесному учению веры. Только если первая часть названия отражает общность вот эту мирскую, то вторая часть отражает общность духовную. Вот это вот как на небе, так и на земле. То есть это название фактически отражает в себе, заключает в своей сути, в символах, как церковь Господню на земле, так и церковь, так и небеса Господни в мире духовном. И вот в самом этом названии все это заключено в едином единстве в символах. Поэтому, когда мы говорим всякий раз «Новая Господня Церковь» или же «Новый Иерусалим», мы на самом деле как бы в сокращенной такой символической форме произносим все это вот учение, там содержится, обо том, какая вот эта вот общность Господня этой церкви на земле и какая общность это в высшем Господнем мире. И вот все вот эти частности, они, как видите, могут расшифровываться и раскрываться при анализе вот этого названия с помощью небесного учения веры. То есть, как бесконечно много скрывается в каждой фразе, в каждом выражении, даже в каждом слове, находящемся в Божественном Писании. И как много оттуда можно извлечь при соответствующем подходе. Вот если вы помните, в книге о Священном Писании Божественное Слово было сравнено с садом, где каждое слово – это как бы семя. И если его посадить, то вырастает из него новое дерево, на котором опять же бесчисленное количество плодов с бесчисленным количеством семян. И если их снова посадить, то опять вырастут бесчисленные деревья. И это как бы сад, уходящий в бесконечность, то есть который может размножаться фактически целую вечность и разрастаться до бесконечности. То есть из каждого вот слова в Священном Писании, из каждой фразы можно вырастить бесконечное количество вот этих вот садов божественных, вот этих раев, в которых человек будет потом жить и обитать целую вечность. То есть, вот, казалось бы, просто мы говорим, наша церковь, новая Господня церковь или новый Иерусалим. А на самом деле мы этим своей фразой привлекаем вот ангелы, духи, которые находятся в нас, входят в эти частности все. И происходит такое как бы преобразование в божественных небесах, такое шевеление, такое движение там. То есть, если мы сознательно произносим. То есть, если попугая заучить эту фразу или произносить ее бессмысленно, то, естественно, никакого движения ни в небесах, ни на земле происходить не будет. Но чем глубже вот это вот внутреннее наше понимание, тем большую внутреннюю силу обретает наше слово. В идеале, вот как в Господе, который своим словом даже лечил людей, преобразовывал реальность, воскресал мертвых. Тем же самым словом, которое вокруг него иудеи, как бессмысленные попугаи, повторяли в больших количествах, и ничего не происходило. Почему? Потому что не было вот этих внутренних, духовных, органических форм, уходящих в бесконечность, как в нем. Соответственно, и в нас. Чем больше в нас растет этих внутренних, органических форм, тем сильнее становятся даже, вроде бы казалось, самые простые и незатейливые фразы и названия из Божественного Слова, которое мы употребляем. Эту тему как бы мы подробнее разбирали в лекции о магии. Но вот если вы вспомните и вернетесь, то вам станет понятно, что какая сила заключена даже в одном этом названии. Новая Господня Церковь или же Новый Иерусалим. Если только и она произносится в духе полного внутреннего вхождения в то, что в нем заключено. Разница между словом и учением веры заключается еще и в том, что если слово или же вот эти небеса, находящиеся над Новым Иерусалимом, неизменны в себе, ибо они преобразуемы бывали только во время кардинальных пришествий Господних. Вот помните, мы это обсуждали на прошлом занятии, когда он приходит, происходит преобразование всего. Небес, ада, меняется порядок. Вот в обычных же состояниях, когда нет этого кардинального пришествия, вот эти небеса пребывают в неизменном порядке, потому что и вот в них покоится вот это слово. А вот учение вера, в данном случае Новый Иерусалим в мире духов, постоянно подвергается изменениям, итерационно все более и более приближаясь ко все более и более полному соответствию новому божественному слову, воплощенному в определенном порядке этих новых небес или же духовных органических субстанций большого человека неба. То есть вот с этого первого неба, которое образовалось, которое описано вот в Апокалипсисе, о котором упоминается в Новый Иерусалим и его небесное учение, вот в предисловии, вот оно как бы постоянно светом своим наитствует, А под действием этого света Новый Иерусалим все ну, постоянно преобразуется. То есть учение веры в церкви меняется. То есть это выглядит так, что там приходят обитатели, живут какое-то время, потом часть из них проходит через мытарство и уходит. Кто-то восходит на небеса, кто-то наоборот уходит в преисподнюю. Но вот в процессе этих мытарств, этих искушений, меняется лицо города. То есть в процессе тех беспорядков, которое там происходит, потом опять же возвращение к порядку, происходит его восстановление, и все более и более совершенным этот город становится, все больше и больше он репрезентирует и соответствует тем небесам, которые над ним происходят, и светом, и наитием которых он фактически живет. В этом, в нашем же мире, это выражается постоянным развитием и соответствием учения веры в новой церкви. То есть учение веры как внутреннего понимания, то есть органических присутствия форм внутри каждого члена церкви, и вплоть до самых последних начал. Учение веры как определенного рода научностей, вот этих вот доктринальностей, которые уже в виде текстов передаются из одного поколения к следующему поколению. И организационных изменений в общине верных, составляющих вот эту вот первую часть названия, или же новую церковь как общину объединения верующих в нашем мире. Так что и в Новом Иерусалиме, этом духовном, есть более старые кварталы и есть и новостройки. И как и в этом мире, более старые кварталы полны всякого антиквариатом разного рода, что некоторые весьма ценят, но при этом не столь удобны и комфортабельны для жизни. Новые же кварталы часто выглядят не столь затейливо, как старые, но зато гораздо лучше оборудованы бытовыми удобствами и гораздо лучше приспособлены для комфортабельной жизни. То есть вот если мы пойдем во Львове, вот эти старые застройки в центре, они красивые, они замечательные, но особенно вот эта средневековая часть, она в общем-то для жизни мало приспособлена. Там надо страшно менять внутри, чтобы это сделать более-менее. И то все равно низкие потолки, неудобные комнатки, переделанные удобства. Зато в новые дома, которые сразу строились по определенным инженерным представлениям, то в них наоборот замечательные, прекрасные удобства, все создано для максимально удобной жизни. Хотя внешне они могут выглядеть, конечно, и не так затейливо, и, по крайней мере, не так древне, завлекательно и антиквариатно, как вот эти старые дома. И вещи там, конечно, совсем другие, новые, они вот эти античные. Но тут уж корица как на любителя. Но в любом случае Новый Иерусалим и, соответственно, учение веры в церкви не столь совершенны в себе. То есть это совершенствование, оно будет, изменение Нового Иерусалима, оно как бы будет бесконечно происходить. То есть оно не настолько совершенно, как те небеса, которым он соответствует и которое он репрезентирует в духовном мире. А те, в свою очередь, даже и приблизиться не могут к совершенству Господа в творении, или же Сына, и Его внутреннейшей части, или же Господа от вечности, или же Отца, которые в себе, однако же, едины, как в простом человеке едина его душа и его тело, его духовное и его природное. Именно поэтому небесное учение веры и говорит нам, что все учение веры происходит из Божественного Господа, ибо нет ни одной частности этого учения, ни его наималейшей частицы, которая была бы не от Господа. Ибо Господь сам есть учением веры. Поэтому-то Господь и назван Словом, что Слово есть учением веры. Но так как все, что принадлежит Господу божественно, и так как божественное не может быть постигаемо ни одним сотворенным существом, то принадлежности учения веры, по мере того, как они открываются сотворенным существам, не есть истинными, чисто божественными, но лишь видимостями истины. Однако, невзирая на это, во внутреннем этих видимостей сокрыты истины божественные, и поэтому, что они имеют такие истины сокрытыми в себе. Эти видимости также называются истинами. Аминь. Дело в том, что когда человек попадает в этот город, он не замечает разницы. Вот как во сне. То есть во сне мы вроде общаемся с такими же вот людьми, и для нас они как бы знакомые. Как бы у нас не возникает вопроса, кто они такие, удивление, все. Мы как бы как рыба плаваем в этой среде. Вот точно так же, когда человек попадает в тот мир, он не замечает перемен. Ему кажется, вот как во сне, все это естественно, только более последовательно. Кстати, в сны тоже иногда прорывается как бы из того мира. Вот во сне мы во Львове находимся, и можно заметить, что там улицы вроде те же, а дома другие. И в том мире Львов выглядит похоже по кварталам на этот, но все-таки совершенно иначе, совсем другой. Например, вот туда вот, где идет гора Юра, там идет такая действительно гора. И на этой горе расположены хорошие кварталы, все замечательные, и все. А вот тут вот, сюда вниз идут всякие... Да. Где? Ага.
Почему там вот такой центр, вот именно вот эти дома, наша эта сторона. Хлебзавод есть, как есть. Там руины.
Вот эта вот Коперника, от политехнического центра, она на самом деле гораздо длиннее в том мире, чем это. Она очень длинная. И вот там, да, какие-то такие действительно вот стоят такие трущобы. А вот туда вверх вот поднимается, вот как Жернева начинается, туда, потом вот по Гурьюру, там наоборот, такие именно вот кварталы, как бы вот этих домов люкс, вот там бассейны замечательные, вообще как бы. Ну, даже не сравнить даже с нашими самыми богатыми. Там, сады какие-то.
Здесь хорошие районы. Вот тут вот, серьезно,
mm-hmm. Ну, Цитадель, да.
Цитадель, наша улица такая.
Можно так утверждать тем, что те города, в которых существует вот, новая церковь, в таком его понимании, там, внешнем даже, что она в том мире, эти города находятся вокруг, хотя бы вокруг Нового Иерусалима. Потому что чем-то люди, привязывающиеся, церковь где-то рождается, значит,
нет. Вот я приведу пример. Вот тут у нас во Львове на площади рынок есть дом, где жил этот посланец Венецианской республики. Там вот как бы лев, все. И вот даже итальянский дворик, вот он сделан в виде вот чисто итальянского. Туда заходишь, кажется, что как бы в Италии. Но все равно это вот во Львове как бы репрезентация Италии, и Италия от этого ближе не становится. Это вот как бы посланец Нового Иерусалима тогда живет в этом городе. Это как бы вот символизирует, что в таком-то советском учении, которому этот город соответствует, как бы присутствует некая искра вот этого света из Нового Иерусалима, которая его преобразует в определенной степени. Львов в этом смысле достаточно интересный город. Как бы пределы Европы. Как бы это было последнее, это вот епископская кафедра на восток. Вот Рига и Львов. Это были самые восточные епископские кафедры.
Ну вот понятно, почему в Польше нет новой церкви, но в России и нет. Это Нет, так вот нет. Для меня, наверное, было больше понятнее Польша, нежели Россия. А теперь понятно Россия.
Но в Польше это... когда-то было достаточно мощное течение, по крайней мере, последователи учения. Вот Мицкевич, Словацкий, и вокруг них был круг, вот, по крайней мере, до Второй мировой войны это все еще продолжало сохраняться. там же книги выходили на польском языке. Издать в католической стране книги Своденборга на польском языке. Да я не знаю, как это должно было быть мощно это.
Ну потому вот.
Не, хотя они в Лондоне издавались, правильно, для поляков. Но все равно, да. Все.
Перевести и да. Получить разрешение продавать.
Так что насчет Польши я бы не был столько категоричен. Но, конечно, единственная славянская страна, в которой новая церковь таки дошла до состояния даже организационно оформленного, это была Чехословакия. Чехия, образно говоря. Не Чехословакия, а Чехия. Но это и видно, что чехи из всех славян наиболее такие приближенные к менталитету европейскому.
А если вот человек размышляет о каких-то городах, может ли он во сне вот, побывать истинным изображением того города? Вот когда-то у меня в детстве где-то вот Нью-Йорк, такой был страшный город, мне так интересно было, что там и так далее, как там. И вот однажды во сне я побывал там.
Может? Почему нет?
То есть это не обязательно, это может быть разный город, и это состояние вот того учения веры, да, оказывается. Потому что я видел эти трущобы, там так.
Нью-Йорк вообще ничему хорошему не соответствует.
Ну, вот это такой неприятный город был.
Да.
Ни одного красивого здания я не видел. Ходил по этим улицам, такие все замусоренные.
Один из этих жутких новоделов современного времени. Филадельфия гораздо более приятный такой город. В том мире тоже.
Ходить по этим улицам, например, нашего города, это означает ходить и учение определенного, да, этого же города?
Де-факто нет, мы же не соответствуем. То есть по елику мы продолжаем. Если бы Господь ходил по этим улицам, это было бы совсем другое. И Господь мог явиться только в Иерусалиме. Но даже когда вот человек новой церкви, если он действительно, например, обретается в новой церкви, он ходит по этим улицам, то тогда начинают эти вот просто преобразования превращаться в определенного рода соответствия. То есть что-то меняется. В том духовном мире имеется в виду. Скорее наоборот, изменения в духовном мире отражаются, вот, что человек новой церкви ходит вот. Не случайно именно новая церковь появилась во Львове, и только во Львове. Не в Киеве, не в Москве, не в Санкт-Петербурге.
А теперь так понятнее становится весь Новый Завет и Евангелие. Это вот даже те моменты, когда описывается, что Иисус приходил и проповеди читал там. Это та церковь, которую он пришел, она совсем изменилась.
Да.
Потому люди приходили, те, кто жаждали истины, истинного учения, которые слушали Иисуса.
Mm-hmm.
Там даже 11-летнего и так далее.
Да.
И вот эти вот, эти теперь становится понятнее еще, эти когда встречали, он пришел на нас лица, встречали этими ветвями зелеными, этими пальмовыми ветвями. Это вот именно пришли те, которые понимали, кто.
Да, да.
И в то же время
духи, ассоциированные из которых понимали. То есть там как бы духовный мир небесный прорвались и как бы действовали слитно в тот момент. Все смешалось и все объединилось в некий такой единый поток.
И это видно были духи, которые с небес пришли. А вот когда казнили, это, наверное, тут забыли.
Да, совсем другие. И вроде в тех же самых людях.
Да, и главное, что те же, которые... Я вот это не мог никак понять. Ну как люди могли измениться, если брать Буквально. Тут встречают с пальмовыми ветвями, слава и так далее, все это воскликают. А тут же они убить,
да.
Казалось, в этом же живот.
То есть человек только воспринял. Когда говорят, типа, толпа переменчива своих симпатий. Просто духи легко сменяются. И кажется, что вот, как бы, тут он вроде бы ты верил, а головой бился за него, а тут вдруг они поменялись. И вот когда человек в толпе, то он легче подвержен вот этому нитью из духовного мира, такому общеобращающему.
Потому что он как крупинка большого тела становится. Mm-hmm.
Да,
и на нее легче влиять. Если ты уже сам тело какое-то даже маленькое, то тут уже,
уже некое автономное. Да, да. Уже зависит больше от твоего собственного сознания, чем от вот этого общего порыва.
Так же как течение. Вот входишь в течение, ну как из него выйти? Да? Это даже речку перейти, а если люди будут идти, на, например, на футбол, ты попал на это, в это течение, все, тебе нужно в церковь, ты пошел на футбол, все. Даже попробуй против течения пойти. Да, и с этих позиций можно смотреть, даже на эти сны можно смотреть где-то каким-то внутренним протестом и пониманием.
Вот тут интересно, многие, когда читают «Небесное учение веры», они это исторически соотносят. Вот, там, в те времена соответствовали города, там, Иерусалим, все. Мало кому приходит в голову сообразить, что вот это сейчас, в наше же время все. Все эти соответствия, все наши города чему-то соответствуют, все наше движение чему-то соответствует, вся наша жизнь чему-то соответствует. Что сейчас продолжает духовная история развиваться, все эти войны и так далее, только отражение процесса, происходящего в духовном мире. Вот как, причем то же самое, вот есть, помните, в книге какое-то сказано, что вот те виды зла и добра, которым соответствовали различные народы, вот филистимяне, там, израильтяне, иудеи и так далее, что сейчас этому же видам зла и добра соответствуют определенные народы Европы. И, соответственно, вот сейчас наше время, как бы все народы мира в этом увлечены. То есть вот все, что мы там читали, филистимляне и так далее, вот сейчас они есть, только в новых обличиях. Вот они реально присутствуют и творят историю нашу же, мирскую.
Ну, я где-то читал, особенно в городе есть такое понятие, что сколько бы людей, ну то есть есть определенные небеса, например, там небесные небеса или там духовные, они представляют как бы одного человека, что те, что те. И чем больше людей, ну духов, которые потом переходят в эти небеса, тем они становятся более, не то что неуязвимыми, а лучше.
Совершеннее.
Да, совершеннее. Таким же самым образом и Новый Иерусалим совершенствуется. Ага. Чем больше людей туда приходит, тем каждый свою часть какое-то вот это учение приносит в себе. Ну, вот. Или учение, или вот это
любовь. Завершает минуту, да.
Да, вот это вот главенство или любовь.
То есть свою частность, которая делает большим общность. А есть у Сведенборга такая, его спрашивали, это в каких-то документах, его спросили, сколько же людей в новой церкви. Он сказал, ну, до 10 человек здесь и в том мире приблизительно столько же. То есть вот тогда это уже после второго пришествия, все.
Ну, а тут же он говорил чистыми соответствиями, наверное.
Ну, да, но я думал, что номер где-то недалеко от этих соответствий уходил. Но Господь послал своих 12 апостолов, допустим. Ну, там еще человек, может быть, 10-15. Но не больше 30. Человек, я думаю, духов в тот момент, уже в 1870-х годах.
И это город был?
Это был город, да, начало этого города.
Ну странно, но мне, если кто-то меня спрашивает, у меня постоянно не больше 10 не вырывается слова. Сколько у вас там это вот? Я говорю, нет, ну 10. Тоже. Но если так взять, ну то 10.
Ну, я говорю, 10.
10. Вот так вот и мы говорим там, а сколько? 10.
Кто-то приходит, кто-то уходит.
Да, ну а 10 есть. То есть когда-то кто-то на что-то место, потом кто-то на это место, потом, ну, место пусто не бывает. Да. И получается так, 10, ну, 12.
Да, такая ироничная фраза, на самом деле.
когда там у нас было там 7 или там вот, ну, когда праздновали какие-то празднования, то 7, это было прекрасно. И я тогда как бы натягивал, говорю, ну 10 нас, ну где-то там нужно, можно взять, посчитать там из баржи, там еще где-то там в Киеве и так далее, можно набрать 10, правда? Когда было 7, тогда я говорил 10, а теперь, когда уже больше, я говорю, 10, то где-то так 10. И это легче так говорить, потому что если ты еще в это вкладываешь и сущностный и момент, 10, ну, ну что там считать конкретно, если 10 из церкви есть, значит есть 10.
Это не абстракция, все это как бы реальность. Только либо мы просто пассивные объекты этих реальностей, либо мы субъекты в них участвующие.
Есть, например, эти демонстрации какие-то в городе. Вот мы даже не знаем, что это демонстрация. Есть люди, которые этим интересуются, да, постоянно на этих демонстрациях.
И они оказывают какое-то влияние на политику, мы только удивляемся, вот там мэра типа сняли, а когда там демонстрации были, все. А мы даже участия в этом не принимали.
Вот. А таким же образом, да, они бы говорят, вот там такие-то, такие-то находят, и так далее, цикавлятся. А в нашем понимании, сколько людей нацикавлятся.
Да, вот мы участвуем в этом процессе, и происходят процессы, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь тех, которые этим даже не интересуются. Только на них вдруг все как-то сваливается откуда. Приходят и уходят. А они стоят и не могут понять, что там такое, как там такое.
Да даже кто его знает, это демонстрация.
Они думают, ну вот там, что есть там, то судьба, случайность. А, кстати, вот из этой же фразы о том, что теперь это только европейские народы соответствуют, европейские города соответствуют. То есть вот этот Иерусалим, святая земля, все, она ничего уже не имеет со святостью. То есть это вот, помните, этот как бы гроб, который Господь оставил, там, отложил эти погребальные одежды, и они приходят, апостолы, им говорят, что его тут нет, чего вы сюда пришли? Идите ищите его там, где он есть. И вот точно так же, вот сейчас едут эти паломники туда, этот Иерусалим, все, а там уже ничего нет. Там черная магия.
Там мечеть сразу.
Там уже нет святилища. Там, то есть там нет соответствия.
Вот на меня это произвело такое дикое, жуткое впечатление.
Этот Иерусалим.
Я представляла это совсем по-другому. Это же практически. А там какие-то бегают эти, как я показывают эти экскурсии, экскурсоводы, он там гоняет, на что кричит, показывает. Что-то так все заучено, такими. Для меня это было. Для меня даже было.
То есть, если хочешь побывать в Иерусалиме наших дней, в тот Иерусалим ехать не стоит. Я не говорю в настоящий новый Иерусалим, а в тот, который ему соответствует, в этом мире его презентирует. Лион или Париж, кстати. Даже скорее Париж. Недаром вокруг Парижа такая вот аура как бы носится. Даже вот у этих чисто мирских людей. По-моему, Франция соответствует Иудее, а Англия Израилю. Вот вся эта история Европы, на самом деле, столетняя война и так далее, это же Все именно вот как по древней истории. На самом деле по соответствию можно было бы такое вычитать, если бы знали, вот, что происходило в духовном мире. То есть история с христианских народов, христианской церкви, на самом деле тоже священная история. Ну, соответствовала каким-то сущностям церкви, каким-то процессам церкви и так далее. Сейчас как помойка всех духов, всех.
Одним глазом.
Я
это интересно. Так если это не
интересно. Нет, мне интересно этого. Такая стремительность.
Я видал какую-то фотографию, там какие-то, ну, все эти баптисты евангелические собрались, и целая делегация этих пресвитеров поехала, типа, ну, паломники в Иерусалим. Ну, и там сад Гефсиманский, вот они все туда ломанулись, там на колени упали, руки подняли, смотрят, их сфотографировали, а по лицам видно, что они так смотрят, как же они впечатления производят, они так на публику играют, чтобы потом своей пастве показать, какие у них чувства были, когда они в эту святую попали. А по лицам видно, ну что полные отморозки. Что им все это вот, что они приехали, только смотрят, как бы ближайший супермаркет шмыгнуть.
Ну, те книжники, фарисеи ходили, спотыкались, ну, да, без камня. Да, да. А здесь, в саду, как же не спотыкнуться?
Фотографируют же.
А мало там какая-то дема. Хотя шекели есть, там где-то что-то продают.
А так как фотографируют, едут как на аудиенции к Папирымскому. Тоже? Это ж.
Я себе представляю какой-то бизнес, нахуй не могу сфотографироваться.
А как же это нужно тоже святость в себе найти где-то там?
Да, бизнес на фальшивых чувствах. Это сейчас самый лучший бизнес. Начиная от патриотизма и кончая этими самыми священными.
Да, теперь и тоже ясно, почему это народ, народу не показано. Вот, например, там святое место. Представляете, сколько духом бы пришло, чтобы исковеркать из этого, это святое место. Даже новая церковь. Если бы духи знали, что, так сказать, и, ну, где она, например, ну, имели это чутье, то есть, да, пришли бы, понимаете, они бы разрушили тогда тысячу. А там сотня пришла бы, разрушила это, даже только бы посмеялись.
Меня вот когда папа приезжал в Львов, как бы, ну, типа как-то зрело, что вот там приезжает неизвестно кто, на нее такие сбегались, а на самом деле там же давно уже никакой святости, ничего нет. Ну, я думаю, ну да, так радуйся, узнали бы они, где она святость, то тебя бы пинками, блядь, отсюда выше, блин, набежали все эти большие люди. Да. Объявили бы себя новой церковью, распределили бы срочно должности, устроили бы понты, всех нас бы ногами затоптали. Ломанулись бы, как те черепахи в анекдоте. Ну, вот поэтому им это и не дается, не открывается. Вот эти все существуют, все вот эти церкви, секты и так далее, как абсорбенты. То есть они абсорбируют все лишнее, чтобы они не топтали святое место. И вот в этом смысл их существования. Вот есть желание, ну как же вот все унифицировать, превратить в новую церковь, все остальное запретить, типа, как бы, ничего подобного, ничего хорошего бы из этого не вышло, наоборот. Для церкви это была бы катастрофа. Вот как для христианства, когда Константин взялся утверждать его официальной религией Римской империи, что до тех пор там были верующие, а тут туда поперла вся эта толпень, потому что это стало очень престижно, выгодно, понятно, что вот, если уж не святость, то, по крайней мере, тут с императорской администрацией отношения.
Я видел безумные глаза вот Сережи Рабиновича, когда он уже на протяжении где-то 7 лет, ну не 7, но где-то так 6-5 лет он знает про новую церковь. С этих книг, когда я читал первые книги и так далее. И когда вот недавно сказал, а где он сколько так приблизительно у вас там, типа миллионов, тысяч, ну, потому что знает там святки Иеговы, там же миллионы, я сказал. Он открыл такие глаза недоумение. Как? Говорю, о России. Я говорю, на постсоветском.
Когда люди начинают понимать,
что... У него челюсть отвисла, он ничего не мог сказать. И он до сих пор не поверил.
Ну ты никак не можешь понять, ну как же такое, ну хорошо, ну там, ну ладно, не святость, но даже просто как философия. Это же на самом деле лучше всего остального жизнь. Даже чисто как философия.
И
никак, где ж последователи? Что?
Кофе. Но зато есть больше от тех ассортиментов, тех философий, которые легче.
Да. Ну, тут уж каждый выбирает, хочет он в абсорбент или, так сказать, подлинно. То есть это не то, что их туда посылают, это их собственный выбор. Ну, кто виноват, что вот в наше время, как говорится.
Да.
Я не говорю, сколько избранных, но даже званых, в общем-то, единиц.
У меня было это несколько лет назад тоже недоумение. Ну, наверное, у вас, когда вы ходили по этим тюрьмам, тоже недоумение, что же, или по общежитиям, что же это люди. Ну, а теперь-то...
Да.
Понятно, теперь даже если кого-то зазовешь, что неизвестно, ты ему хуже сделаешь, или церкви хуже. То есть это... Если видишь, что человек сам вот горит желанием, то, конечно, он ни себе не сделает плохо, ни другому, это понять.
Вот как этот Дункан Смит, который всю жизнь жил, у них какое-то прекрасное учение, что это действительно истина. И он, ну как же люди не идут? Взял, заплатил там 10 тысяч баксов, повесил над дорогой плакат, там, типа читайте Сведенборга. И удивляется, ну чего же они не читают? Это ж так хорошо.
Хоть на небе напиши, ну, читайте, да. А люди будут идти, вот и смотреть 10 копеек искать.
Если бы на небе написали, то там,
нет, я образно
если
говорю.
Если бы чудо какое, знаешь, потому чудес таких зримых и не происходит.
Не, я имею в виду, даже если плакат вот такой огромный, там 10 километров, такой огромный, ну, да. Тоже бы подумали какие-то придурки. Они бы он 10 рубль нашел, о, он бы был счастливый, даже
рубль нашел.
Пока бублин не открыл. Да, он бы у него украл. А тут еще возмущался, что вот придурки повесили плакат, у меня кошелек из-за этого украли.
Ой, да, вот это.
А что, так бывает, на высоте, что он придет разъема флота, во время мирское потеряет, начинает бегать, ух, из этих придурков я потерял это вот, только че я туда пошел. Как этот же Кант, например.
Да, время, деньги.
А какие я написала, что сумочки, сумки, вещи, смотрите, осторожно, будьте осторожны, сумка, ночи. Это ну, потому что на Пасху это вот...
Что место святое?
Что если ты там придешь на Пасху в церкви,
то факт весь будет. Будет.
Вот это я такой знал. Но это уже демонизм конкретный. Ну даже ну, такой внешний, это наша колоритная.
Вообще у них считается, там, вот, если ты в церкви украл, то это вот тебе там несчастье. И что в церкви надо быть особо осторожным. Пойду немножко это пошатаю.
Своеобразная, странное представление о священном месте.
У меня даже это выставление очень удивляло. Ну, такая, она такая, что она
ну ничего, вот воры приобщаются к духовным ценностям, да? Он украдет этот рубль, а этот духовный рубль.
Нет, они к материальным ценностям. Да, я.
А то он нам так распушевался, что...
Идем.